Отца и Сына и Святого Духа. Богу содействующую, дорогие братья и сестры, мы приполовили чтение великого покаянного канона преподобного Андрея Крицкого, и сегодня ровно половину этого дивного молитвенного и покаянного делания исполнили. Осталась половина покаянного канона с тем, чтобы все это спасительное и благодатное время, эти дни, которые были Господом нам дарованы, мы применили прежде всего к своей собственной душе, к своему собственному спасению. Мне хотелось бы несколько слов, не утомляя вас, потому что я прекрасно понимаю, что вот даже возникает некий такой вот внутренний, что ли, ропот от того, что и так такая протяженная, очень физически напряженная служба, кроме внутреннего молитвенного, морального, как бы такого стояния и горения, еще и проповедь, еще нужно слушать священника. Это не потому, что вот мне хочется утомлять ваше внимание, хочется задерживать ваше время, а потому что я хочу это сказать к слову, чтобы мы понимали, каждый из нас, что проповедь, какая бы она ни была по своему качеству, может быть успешная или какая-то утомительная, может быть, ну какая-то вот, может быть, невнятная, но это часть богослужения. И поэтому, когда человек просто разворачивается и уходит, то он уходит просто со службы. То есть это не просто некая самостоятельная какая-то часть, не имеющая никакого отношения к службе, это составная часть. И священник обязан говорить, ну, несмотря ни на что, несмотря даже не на вашу в первую очередь, конечно, и не на свою усталость. Хотя бы какое-то время он должен посвятить назиданию того, о чем Господь его спросит. Апостол Павел говорит такие очень известные слова: «Горе мне, если я не благовествую. Горе потому, что я буду, с меня Господь три шкуры за это снимет, за то, что скажет мне, и это будет по праву и справедливо, ты ленивый и лукавый раб». Ты думал только лишь о своей немощи, о своей усталости, а о том, чтобы говорить и назидать людей, ты об этом не думал и не помышлял. Поэтому не хочется мне этих слов, мне и без того будет за что отвечать пред Господом. Так вот, мне хотелось бы, дорогие мои, сегодня постараюсь очень быть, так сказать, немногословным, сказать об одном угоднике Божием, чье имя звучит очень часто вот в эти святые дни. Но не столько даже его имя, сколько те слова, которые он из глубины своего кающего сердца исторгнул из себя. И до сегодняшнего дня, и до скончания века, до конца существующего этого мира эти слова будут звучать в церкви. Слова преподобного Ефрема Сирина. Это дивная молитва: «Господи, владыка живота моего, будь праздности, уныния, любоначалия, празднословия не дашь мне». Так вот, этот святой угодник Божий, для многих это известно. Известны подробности его жития, но они очень назидательны, они очень важны, они очень необходимы для того, чтобы видеть примером этого святого угодника Божьего для себя, потому что каждый из нас может в нем увидеть себя, к сожалению, не по вершинам покаянных и молитвенных подвигов, а по началу его жизни. Он был рожден в христианской семье в IV веке в Сирии, поэтому и именуется церковью Сирин, то есть как житель Сирии древней, Низибии была такая провинция в Сирии, и вот оттуда был родом преподобный Ефрем. Родители были благочестивыми, простыми, очень неграмотными людьми, они были земледельцами, возделывали землю. И вот перед рождением их ребенка они увидели оба, и мама, и папа увидели необыкновенное видение. Они увидели еще не родившегося, но уже показанного им младенца, из уст которого проросла дивная, необыкновенная виноградная лоза, которая оплела весь мир. Они мало что поняли в этом видении, но все же, когда родился ребенок, они его назвали Ефремом, что означает «плодоносящий». То есть, как бы они понимали, что что-то с их детем будет связано, от Господа им дарованное. Это потом уже, впоследствии, уже, так сказать, уже вот из высоты прожитого времени преподобный Ефрем об этом рассказывал. Так честно, так же, как рассказывал честно о своей юности, которая была очень и очень безудержной, говорил он честно и правдиво, рассказывая в своей исповеди и во многих своих поучениях. Например, он говорил, что я был очень от юности очень податлив гневу и раздражительности. Я не мог вот пройти мимо вот ни одного человека, чтобы не воспылать какой-то, может быть, раздражительностью по отношению к кому-то, какому-то человеку. Мы иногда, когда слышим о недостатках святых, согласитесь, нам как-то немножко легко становится, да? Но уж если они были такие, то уж, ну, нам-то уж, кто из нас-то спросит? Это глубочайшая ошибка. Например, читаем дневники праведного Иоанна Кронштадтского. Просто, я думаю, кто-то из вас читал наверняка. А если нет, то нужно непременно читать. Особенно предсмертный дневник, это последний год его жизни, там такая честность. Ты думаешь, Господи помилуй, это величайший столб святости. И как он выворачивает наизнанку глубины своего сердца. Он бичует себя, обличает себя. Он говорит, окаяннейший я человек, хуже меня нет никого. Вы думаете, это что, игра на публику? Ничего подобного, это собственное мнение о себе. Какое должно быть. Так вот, преподобный Ефрем, он говорит о том, что я был очень и очень раздражительным молодым человеком. То есть у меня много было других страстей, пороков. И вот я настолько погряз, говорит он, в этих пороках, в обершенности, в удалении от церкви. Хотя, повторяю, был благочестивым юношей, воспитан своими родителями верующими. Но как-то вот отошел, отступил. И вот Господь, чтобы не дать погибнуть, потому что Господь каждую человеческую душу, за каждую, не за всех в целом нас, а за каждого из нас в отдельности, Он зашел на крест. И поэтому каждый из нас бесценен в глазах Господа. И вот чтобы не дать погибнуть этому искреннему, но очень погрязшему в грехах, в пороках и в страстях юноши, Господь попустил ему такую скорбь. Он однажды был родителями послан в какое-то другое селение, и возвращаясь очень поздно, так случилось, что он был вынужден заночевать с одним пастухом, который пас коров. И вот он попросился на ночлег, и здесь вот под открытым небом он заночевал. Ночью случилось несчастье. Стая волков напала на это стадо, и множество из этого скота загрызла, а другая оставшаяся часть разбежалась. Утром приехали судейские, потому что пастух был обвинен, так сказать, в совершившемся таком вот в утрате скота. Раньше это было, это не для нас какая-то абстракция. Раньше люди этим жили, это было самое главное достояние. Этим измерялось благополучие человека, скотом, то есть натуральным хозяйством. От этого люди кормились. И вот и был обвинен Ефрем. Ему вменили в то, что это он подговорил воров, чтобы они ночью напали это стадо, его расхитили и разворовали. Он говорит, да не может быть этого. И пастух за него вступился, начал его говорить, что нет, это было все по-другому. Волки напали, какие волки, знать никаких волков не знаем, это вы. И Ефрем был заключен, он был арестован и был заключен в темницу. Попав в темницу, он увидел там двух сокамерников своих, тоже людей. Один из них был обвинен в прелюбодеянии. В то время это была смертная казнь. Супружеская неверность каралась смертью. Это не наш либеральный век. И был человек, который был обвинен в убийстве. То есть три преступника – вор, прелюбодей и убийца. Каждый из них друг другу, общаясь в этой камере, в этой темнице, они клялись, что мы не виноваты. И это только это навет, это просто это клевета, потому что мы. И вот как бы у каждого из них была какая-то некая своя правда. И вот Ефрем начал молиться Господу. То есть вот скорби, как вот говорит преподобный Силуан Афонский, скорби и несчастье многих научили молиться. Да? Мы знаем эти слова опытом своей жизни. Многие из нас пришли в церковь из-за скорбей и болезней, потому что они нас научили и научают молиться Богу. Пока все хорошо, нам как бы вот... Не то, чтобы мы там Бога не признаем, но как-то вот мы можем обойтись и без горячей пламенной молитвы. Так обмахнем себя там, да, крестом там на ночь, там, да, Господи помилуй, и все, свечку поставим, так, пробегая мимо церкви. Когда скорби и болезни, скорби и невзгоды, несчастья, тут уже нет, тут уже сам пойдешь, милый, сам уже будешь молиться, сам будешь взывать, сам будешь стенать. Так вот, Ефрем начал молиться Господу, начал просить Господа, чтобы Господь эту неправду, эту очевидную клевету на него наведенную, чтобы он как-то вот разрешил, потому что он ведь несправедливо обвинен. Он всем говорит, что я не виноват, говорил он всем. и себе самому. И вот как-то Господь, он молился горячо, и Господь ему тоже как-то в таком сонном, тонком откровении вдруг вот такое вразумление, как бы, так сказать, вот именно дал. Некий такой светоносный муж говорит ему: вспомни, вспомни всю свою жизнь, ты еще молод, ты еще не заскорузл в своих там каких-то, в беспамятстве. Вспомни, что ты творил в своей жизни, в своей юности. Тебе еще возможно твоей памятью вспомнить твои беззакония. Кайся в них. И он начал, он проснулся в таком неком таком в тревоге. И он начал действительно как-то судорожно вспоминать какие-то свои проступки. И вдруг он как осенило его, что однажды он был обижен каким-то соседом своим и ночью сделал ему такую гнусную пакость. Он выпустил корову, единственную корову, опять же, так сказать, повторяю, что это для людей того времени это было единственное богатство, кормилица, выпустил, и эту корову задрали волки. И потом, спустя какое-то время, к нему то же самое вернулось, хотя он виноват в этом не был. И он вспомнил, его как пронзила молния какая-то, он очнулся. Да, вот оно, я нашел за то, что я здесь вот невинно страдаю. Он, проснувшись, пробудившись, придя уже в себя, он рассказал своим сокамерникам об этом. И те тоже начали, действительно задумались очень серьезно и глубоко. И один сказал: да, действительно, я не убивал того человека, в котором обвиняют меня, но я уже свидетельствовал. А, нет, я однажды проходил мимо тонущего человека, и я прошел мимо, просто мне не до него было, и он утонул на моих глазах. То есть, ну, юридически он не имел как бы такого, какой ответственности. Ну, малый там, он тонет, а я себе мимо иду. А тот, который вот в прелюбодеянии был, он говорит: да, я тоже виноват, потому что греха этого не творил, но я уже свидетельствовал на ни в чем не повинную женщину, на вдовицу, потому что мне заплатили денег. И ее осудили, и она была приговорена там, к какому-то там наказанию. И вот каждый из них, не творя, не совершив преступления, в которых их обвиняли, они признали, что да, прав ты, Господи, справедлив ты, Господи, в своем милосердии и суде по отношению ко мне, потому что, вот, может быть, этой конкретной жизненной ситуации я, может быть, не участник, но вот другие пакости и гадости в моей жизни, их столько, что вот они как раз и являются причиной всего того, что сейчас я, казалось бы, как бы невинно страдаю. И действительно, Господь ради их покаяния, ради их вразумления, всем трем, вот через несколько дней получилось так, что они 3 месяца, по крайней мере, Ефрем сидел 3 месяца в этой темнице. Было очень много времени поразмыслить и пораздумывать. Так вот, бросили еще людей каких-то, и вот те как раз и были настоящими виновниками, потому что их улучили в вине, в которой обвиняли этих ни в чем, казалось бы, внешне неповинных людей. И вот с того времени это произошло, произвело необыкновенную перемену в сознании Ефрема, и он стал действительно, он стал певцом покаяния, потому что, вот, дорогие мои, я уже много раз ссылался, думаю, без меня вы знаете, вот приобретите, это доступно всем. И читайте, вот, ну, я бы советовал каждый день читать. Вот есть выборка из творений. Творение, он огромное наследие оставил после себя, преподобный Ефрем Сирин, но, по крайней мере, 4 вот таких по меньшей мере тома, вот более чем каждый, более чем в 1000 страниц. Там есть и толкование на Священное Писание, и просто какие-то вот размышления богомысленные. И вот святитель Феофан Затворник сделал некую такую выборку вот таких вот его кратеньких поучений, которые собрал вместе, соединил и по подобию псалмов сделал. И вот поэтому существует очень известный так называемый псалтирь Ефрема Сирина. Я думаю, кто-то из вас знает и читал, может быть. Но это очень доступно. Это в таких вот больших книжных церковных магазинах, там, в Сетинском монастыре или еще где-то, продается. Это чудо. Это чудо, это такое, вот я помню, давно уж, там, несколько десятков лет назад один священник писал, что ничто так, но это действительно, я с этим согласен, ну, может быть, это субъективная оценка, но я думаю, что он прав, и думаю, что, так сказать, может быть, к этому как бы не сводится, так сказать, вот его свидетельство, но он говорит, ничто так не побуждает к покаянию, как псалтирь преподобного Ефрема Сирина, потому что все, что он там говорит, все это о покаянии. Все это, причем это говорит не в третьем лице, не во втором лице, там вот там мой брат, там или так, а о себе в первом лице, я такой, хуже меня нет никого. И вот это действительно, это покаянное делание, которое он пронес через всю свою жизнь. оставляет нас, уже живущих более чем за 1500 лет после Его земной жизни, повторять Его слова, Его молитвы и говорить: «Даруй мне, Господи, зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего». Вот эти слова, они никогда не умрут, они всегда будут живы. Они будут живы до тех пор, пока будет Церковь жива. А Церковь до скончания века, до второго пришествия Христова будет стоять незыблемой и несокрушимой вратами адовыми. Мы это знаем. Это не ложное свидетельство, пророчество и свидетельство самого Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Поэтому, дорогие мои, вот этот пример, который сегодня я позволил вам предложить, вот пример касается каждого из нас. Мы иногда ропщим, говорим, почему, за что, в чем дело, почему такая несправедливость в моей жизни. Давайте выбросим из головы все эти глупости, которые мы иногда говорим, и самому себе, и окружающим людям. Если мы предъявим себе собственный суд, евангельский суд, то о чем мы говорим? Да, вот может быть сейчас, вот в какой-то конкретной ситуации, там я, вот не сейчас я своему соседу, там, не знаю, там в вагоне метро отдавил больной мозоль. Ну, я не знаю, сколько этих там, этих скорбей, сколько горя, сколько жизненных трудностей я в своей жизни доставлял людям, которые, и может быть даже не замечал это, и проходил мимо, и считал, что я прав. И вот так вот, как бы так вот, да, вот шел, так сказать, на пролом, только лишь себя считая правым. Кому из нас это не знакомо? Всем знакомо. И вот беда-то в том, что не в том, что мы все повинны. Это очевидно. Все. Нет ни одного, как апостол Павел говорит, не согрешившего. Но разные вещи. Когда человек вот так вот живет, абсолютно не задумываясь ни о чем, и вот только лишь, так сказать, пестуя свою правоту, мнимую, ложную правоту. А другой, увидев свой грех, ужасается и кается, сокрушается в нем. Вот для этого и необходим пост. Для этого необходимо это святое время. Для этого необходим этот великий покаянный канон преподобного Андрея Крицкого. Для этого необходимо вот это наследие, дивное наследие преподобного Ефрема Сильного и прочих угодников Божии, которые научают нас видеть свой собственный грех. Видеть, что мы больны, не кто-то болен. Не рядом стоящий, а я болен, болен неисцелимо. И если не Христос Господь не уврачует меня, то мне гибель. По моим беззакониям, по моим грехам ничего другого мне не остается. Вот этому научает нас святое благословенное поприще Великого Поста. Помоги, Господи, всем нам в этом научиться, стяжать этот дух покаяния и пронести его не только через этот пост, но и через всю свою жизнь, потому что, как тот же самый преподобный Ефрем Сирин говорит, что если мы сами себя осудим, то нас Бог не осудит. А если мы не судим себя, то тогда будем судимы Господом. А апостол Павел говорит, что страшно впасть в руки Бога Живаго, потому что там на том суде нет лицеприятия. И вот обнаженные всякого доброго дела, мы предстанем пред судилищем Господа. Поэтому будем себя сами судить, не ожидая суда Божьего. И тогда будем оправданы молитвами и Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и преподобного Андрея Крицкого, и преподобного Ефрема Сирина, и прочих от века угодивших святых угодников Божиих. Аминь.